Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 19 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим туда, называется наш канал «Говорит Москва», все просто, нашли, подписались на канал, зашли на трансляцию программы «Отбой», поставили лайк, там есть чат, туда тоже залетаем. Также у нас есть еще трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде, где хотите. Везде по запросу «Говорит Москва» нас можно найти. Нашли, подписались, выбрали любое место, где вам удобно нас смотреть и слушать. И, собственно, начинаем. Кимыч, конечно, с размахом встретил царя, по-моему, даже круче шейхов. Но круче, не круче, не знаю, но с размахом здесь я соглашусь, да. Шейхи просто тоже могут гостеприимство, но вот и севернокорейские наши братья тоже, значит, нормально так все устроили, на машине покатались, друг другу, значит, они там с Владимиром Владимировичем место уступали, в общем, все как надо. Сейчас об этом поговорим. Так, добрый вечер, Вячеславович, и вас с именинами. У нас сегодня именины какие-то есть. Что такое? Не понимаю я, что-то показываю. У меня звук плохой. Компьютер. А, у меня звук компьютера. Все, выключим, все. Я как этот, как дед старый. Компьютер, звук. Ну, как его тут выключать, этот ваш клятый звук. Да, ладно, выключили. Так, у нас какие-то именины говорят сегодня. Может быть. Слушайте, у Георгиев много именин. Много. Ну, спасибо. На добром слове. Видели, как англо-албанцы огребли от сербов? Такое мы одобряем. Видели, вчера обсуждали эту историю. Вы имеете в виду не сам футбол, а то, что было около этого футбола. Видели, да. Красивый. Красивый был момент. Говорят, там сын президента где-то находился, и там еще и спецназовцы какие-то сербские были. Ну да, кадры красочные, мне нравятся. Я спецназ там не увидел, честно говоря, но кадр мне понравился. Так, когда мы будем носить северокорейские джинсы и смотреть их мультфильмы? Может быть, скоро. Значит, смотрите, действительно, Владимир Путин до сих пор еще находится в Северной Корее, насколько я понимаю, либо вот только-только улетел с официальным визитом. Был у нас Ким Чен Ын с визитом относительно недавно. А, ну вот, все, улетел. Улетел Владимир Владимирович. Буквально только что новость эта пришла. Вот тут самолет взлетает, все дела. Оркестр конкретный. Оркестр встречал, оркестр провожал, оркестр посередине был. У них очень много оркестров, видимо. Я думаю, что это все разные причем. Оркестры красиво. Встречал там у самолета, обнимались, катались на машине. Подписали соглашение. А именно, значит, сейчас я вам найду эту новость. Это, как она звучит? Так, это Йенс Столтенберг. Вот, фундаментальный документ для отношений России и КНДР. В прошлом году, это, значит, цитата Путина. В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. Был подписан, действительно, этот документ. Не спорят люди, что это такое. Это что-то напоминающее документы, которые подписывает, например, сейчас Украина со всеми подряд? Или же это что-то серьезнее? Как вам вообще вот эта встреча, визит, точнее, нашего президента в Северную Корею? Какие остались после этого у вас эмоции? Понравилось, не понравилось? Может быть, что-то для себя подчерпнули? Потому что надо обратить внимание на то, что на самом деле какой-то информации, такой вот геополитической вкуснятины от этой встречи мы особо не получили. Есть ощущение, что все самое интересное, оно проходило за закрытыми дверями, и особо даже об этом рассказывать никто не будет. Вот, по крайней мере, у меня такое впечатление. Какое впечатление у вас? вызвал этот визит. Понравилось, не понравилось, как встречали нашего президента. Что ждете, в принципе, от этого визита? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде вас ждем. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Все здорово, все понравилось, как говорится, да. Очень наш такой мощный, сильный союзник, который может нам поставить много оружия, которое совмещается с нашим РСЗО и так далее. Ну, я думаю, вы в курсе, о чем я говорю. Вот, поэтому все здорово, продолжаем работать вместе, как бы одни только позитивные эмоции. Ну, короче говоря, нам нужна поддержка в военной сфере, и мы ее получим. И это прекрасно.
А мы что им дадим, как вы думаете?
А вот это уже, скажем так, не наше дело. Они там договорятся. Ну, у меня есть кое-какие предположения, да. Я думаю, мы, возможно, придадим им ракетоносители. Но это уже не наша история. Это уже там они сами между собой договорятся. Что-то придумают.
Ладно,
да.
Ну да.
Мы многое можем чем предложить. Очень многое. Как и они нам.
Понял, взаимовыгодные, в общем, у нас будут отношения между Россией и Северной Кореей. А между прочим, в Северной Корее армия больше 2 миллионов. А почему бы им не потренироваться в боевых условиях? Мы-то помогали им в войне с Южной Кореей. Ну вот, примерно такие же истории были, когда Ким Чен Ын к нам приезжал. И вот, честно говоря, ну, обсуждали ровно то же самое. Но мы не увидели никакую армию Северной Кореи, мы не увидели никакие строительные бригады, которые восстанавливают там Мариуполь. Вот этого ничего не случилось. Там есть разные слухи по поводу вооружений, но не более чем слухи. Вот действительно ждем мы сейчас, что Северная Корея, они, там, Ким Чен Ын выразил поддержку нам в связи с проведением специальной военной операции, все дела. Вообще там атмосфера очень дружественная была на этом визите. Но действительно рассчитываем на то, что они там армию свою каким-то образом подгонят нам. Не знаю, мне кажется, что это с перебором. Слушаю вас. Здравствуйте. Ну, может, я не прав.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, на самом деле, естественно, это слухи, там разведка южнокорейская. Запад говорит о том, что уже было поставлено 3 миллиона артиллерийских снарядов до 3, 500 000 ракет. Ну, вот примерно это они транслируют, поэтому ну, просто эта информация неофициальная, поэтому и это и не слышали простые граждане, ну, из официальных средств информации. Но вот еще мы, конечно, космические технологии можем и запуск спутников корейских, да, в космос абсолютно на 200% можем помочь. И был уже заключен договор о всестороннем, так сказать, вот сотрудничестве России и Кореи Северной. Поэтому этот очень важный договор. Это действительно хорошие объемы необходимых нам артиллерийских, так сказать, вот снарядов, возможно, еще и в будущем. И это важно. Потом это могут и совместные учения военные. Это еще стратегический такой тоже. Они, значит, Запад, США поставляют ракеты, которые могут бить и бьют по территории России, в частности, дальнобойные. Мы можем тоже с плацдарма Северной Кореи такую стратегическую угрозу, военную стратегическую угрозу для США, так сказать, предоставить в ответ на их действия на Украине. Поэтому это очень важно и геополитически, и, так сказать, геостратегически. Нам этот партнер очень важен и выгоден. У нас прекрасные отношения с Китаем. Теперь вот прекрасное сотрудничество, в том числе и военное, и экономическое с Северной Кореей. Сейчас Путин летит во Вьетнам после Северной Кореи. Поэтому это очень важные стратегические вот такие моменты.
Угу. Ну, в общем, вы удовлетворены визитом, да, президента.
Да, это полезно для страны, да.
Конечно. Да, понял, хорошо. Спасибо. Да, если снарядов дадут еще, и то хорошо. Нормальные торговые отношения. Мы им энергию, может, и АЭС построим. У них отличная текстильная промышленность. Ну, как будто так на весах взвешивается текстильная промышленность и атомная электростанция, да? Нет, но то, что у них отличная текстильная промышленность, я не знаю, но я допускаю. Мне кажется, что мы вообще в этом смысле для Северной Кореи можем стать очень и очень важным партнером, открыть для них немножечко, точнее, не для них, а их открыть миру. Вот через нас. Потому что у них есть определенный имидж, который в свое время был у нас. как у Советского Союза. Они во многом находятся в такой же ситуации, где все думают, что они там, значит, друг друга едят и расстреливают по выходным из зенитных, из зениток там генералов. Вот и все, чем они там занимаются, да, все это делает Ким Чен Ын. Судя по всему, ест тоже только он, да. А ведь это на самом деле не так. И мы можем помочь вот этой трансляции северокорейской реальности в мир. Большое окно размером с континент. Почему нет? Мне кажется, что Ким Чен Ын во многом на это настроен. Он закрылся после... Он открывался, потом закрылся во время ковида, и вот сейчас снова идет этот процесс открытия. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, конечно, это из Москвы вас беспокоит. Визит очень важный. И, вы знаете, мы сейчас дурацкий вопрос задаем друг другу, к сожалению. Путин с пустой бумажкой туда не поехал. Предложений у нас огромное количество. И вы знаете, я просто был в свое время в Корее, и я вам и в той, и в той. Я вам могу сказать, что там, по-моему, с 5 лет дети уже в военном таком, военно-спортивном духе воспитываются. Они даже как наемники могут прийти. Здесь, если мы сейчас эту карту откроем, плюс они умеют работать, они не воруют. Совершенно не воруют. У них все, что вложено в промышленность, все будет работать. Мы можем хорошо вложить деньги, дать энергию, дать атомную, развивать энергию. Они хотят космос. Они могут своими силами. И плюс Китай. Китай подвел. Угу. Китай должен был быть вторым кулаком. Они слишком разбогатели для этого, поверьте. Восток дело тонкое. Они слишком сейчас богаты. Они американцы воевать не хотят. Никогда. И не будут. Плюс мы будем кошмарить сейчас Японию, будем в Северной Корее. Уже начались стычки на границе. У нас там нужен очаг напряженности определенный. И нам, я думаю, что корейцы давно там подсобят очень крепко. Поэтому визит, я считаю, один из самых главных за всю историю путинских вот поездок нашего президента. Один из самых важнейших. Поверьте, это будет так. Иран промолчал, те промолчали, но они вынуждены были. А эти молчать не будут. Эти пойдут до конца, и каждую букву договора нашего они будут с удовольствием читать и исполнять. Если мы, конечно, сами не подведем себя. Спасибо огромное
за то, что выслушали. Спасибо. Да, интересная, интересная точка зрения. Взвешенная очень. Давайте поступим вульгарно и займемся сравнениями. Кимыч говорил нашим руководителям слова приятные, очень теплые. Почему-то мы от них ждем каких-то действий. Идем дальше. Кто еще любит заниматься такой патетикой? Лукашенко и Си, они тоже нам говорят про спина к спине, дружбу и прочие радости. Ждем ли мы того, что белорусская или китайская армия вступят в СВО? Должны ли наши союзники вписываться за нас военным путем? Как мне видится, крепкий тыл, это тоже нужно. Вот я согласен с вами, Виталий. Мне тоже кажется, что в военном смысле, что они за нас будут вписываться, на данный момент такой необходимости нет. И требовать это каким-то образом от них тоже не надо. Тыл выстраиваем, взаимоотношения выстраиваем, поставки взаимовыгодные товаров разного назначения надо выстраивать. А армиями куда-то там вписываться пока не надо. С той стороны тоже пока особо не вписываются. Ну, про наемников не будем брать наемников. Наемники-то понятно. Но армиями-то пока не вписываются. Хотя мы еще поговорим с вами сегодня про Третью мировую войну. Но это попозже. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
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 А вот почему-то все вот 2 года назад, в 22-м году, по-моему, мы полностью поддерживали санкции против этой страны, в ООН. Угу. Как-то очень быстро мы, братским народом, они нам устали. Угу. Нет?
Нет.
Нет.
А почему быстро? А как вам кажется, что этот процесс должен долго?
Ну, конечно. Ну, а как же? Ну, братский народ... Не может быть так вот.
Не, ну, братский народ, это же все-таки, ну, фигура речи. Никто их братским народом-то не называл.
Ну, тогда другое дело. Тогда важно сказать. А. Друзья нам нужны.
Ну, вот, видите.
Просто друзья, то нам нужны. А братский народ, это, конечно, чересчур, мне кажется.
Ладно, хорошо. Ну, если братьями не называть, а просто друзьями, да, то нормально. Ладно, хорошо. Так, как будто нервненько было. Ну, бывает, ладно, ничего. Соседи они в первую очередь, тоже правда. Но даже в том же ОДКБ нужно запросить помощь, мы этого не делаем с Республикой Беларусь. С ОДКБ вопросики вообще, да, есть, мягко говоря. Вопросики, я бы даже сказал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий Романович, здравствуйте, Борис.
Здравствуйте,
Борис. Ну,
Да, я хотел сказать просто, что история с там братским-небратским, просто прокомментировать, не то чтобы я там предыдущих слушателей не люблю судить, но в данном случае просто мы, когда мы признавали их там про ядерное оружие было сказано, да, соответственно, вот мы об этом говорим, правильно же?
Ну, наверное.
Ну, как когда-то мы признавали, что они там, типа, делают все.
Ну, про санкции Совета Безопасности
ООН. Мы действовали в рамках международного права, да, мы вели себя как все те игроки на рынке, которые не игроки на рынке, а как полноправные участники мирового сообщества. Но после того, что произошло, после начала специальной военной операции, все раскрыли свои карты, стало понятно, что вообще все те условности, которые были, они вообще ничего не значат, и нужно играть по своим правилам. И я думаю, что то, что мы когда-то заявили про Северную Корею, это была лишь просто формальность, которая ничего под собой серьезного не имела. И о том, что они укрепляли, Владимир Владимирович укреплял связи с КНДР, это было известно, и мне кажется, это не новость. Поэтому то, что мы сейчас вышли на новый виток, на новый уровень, это большое, я считаю, большой прорыв. И вообще мы сейчас движемся, на мой взгляд, по всем направлениям, достаточно энергично, и многих вещей мы не видим, не знаем, но судя по тому, как себя ведет наш президент, судя по тому, какие заявления делает он и, собственно, вся верхушка власти, вселяет уверенность. Я не могу себе представить, если бы, скажем, наш президент, вещали бы что-то такое тревожное, да, и гоняли бы нас, и так тревожное у многих сознание, а тут бы просто бились бы в истериках неистово, и ничего хорошего не было. А тут все подкреплено делами, соглашениями, поездками, и это вселяет уверенность. Спасибо.
Понял, спасибо. Ну, вообще, мне кажется, Владимир Путин не тот человек, который там нервничает, особенно публично. Вообще не помню, чтобы он как-то где-то сильно нервничал, поэтому да, с этим нет никаких проблем. Но вот и много мне пришло сообщений по поводу, значит, дружбы, друзей, братьев, что вот зачем нам эти братства. Я за партнерские, вот 506 пишет, отношения взаимовыгодные, все эти братства нам боком выходят постоянно. Но это мы с вами в том числе во многом виноваты, это у нас в крови, мне кажется. У нас нет промежуточного. Мы либо никак не относимся, да, либо мы братья сразу. То есть вот у нас сразу такое, русская черта. Вот либо ты мне не нужен, либо все, давай сюда, в дом. Я видел, какой-то типа американец рассказывал где-то на каком-то американском подкасте, это кто-то из наших перевел, черт его знает, кто это такой, но смысл в том, что это американец, который пожил какое-то время в России, у него, по-моему, какая-то то ли жена русская, ну, что такое. И он говорит, вот, чтобы вы понимали просто некоторые странности, которые могут показаться западному человеку, странности русского человека, говорит, вот они могут показаться угрюмыми тебе, но как только ты с ними сближаешься хотя бы чуть-чуть, этот человек готов тебе отдать вообще все, что у него есть. Вот у них даже есть такая история, что ты выходишь, например, вот ты в гостях побыл, все, вы посидели, вкусно поели, там водка, значит, стол, в общем, ломится от всяких вкусностей, и вот ты уже уходишь, и можешь сказать ему, вот тебе понравилось, например, ваза стоит какая-нибудь красивая, или что-нибудь красивое вот в доме, в котором тебя принимали. Ты говоришь, какая красивая ваза? Просто сделать комплимент. Русский человек тебе может взять эту вазу просто и отдать и сказать, держи, все, я тебе дарю эту вазу. Если тебе она понравилась, держи. И американец говорит, для нас это абсолютно непонятно. То есть у нас бы сказал человек спасибо, рассказал бы, может быть, что-то про эту вазу и отправил бы тебя. А русский даст тебе эту свою вазу. У него может больше не быть вазы. Она может быть последней. Он тебе ее отдаст. Но это вот мы. В моем понимании, мы просто так относимся. Вот у нас все время мы братья. Все. Если дружим, значит, ты брат мне. Все. Либо... «Не брат, ты мне». Да, такая тоже фраза в истории присутствует, в истории кинематографа отечественного в основном. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Доброе утро.
Хочу напомнить, что во время Великой Отечественной войны мы как бы с американцами якшались, и зазорным это не считалось. Хотя у власти был Сталин, человек жесткий достаточно.
Угу.
И поэтому я имею в виду Северную Корею. То, что если взаимовыгодное будет у нас сотрудничество, какой бы у них там тоталитарный режим ни был, я думаю, главное, чтобы нам была от этого польза определенная.
Угу. Ну ладно, понял, хорошо. Якшались с американцами. Был грешок у нас периодически. Не только в эпоху, значит, Второй мировой Великой Отечественной войны. Еще бывало. Якшались, да. Тернозавр и диплодок, братья навек. Братья и актеры ментозавров. Георгий, неужели вы все-таки посмотрели фильм «Брат», пишет Елизавета. Елизавета, нет. Я не посмотрел фильм «Брат». Лучше не братство, лучше брачный договор, пишет Олег. Так лучше, стабильнее, выгоднее, ну, в конце концов. Думаю, что я прав. Я с вами со всеми согласен. Я тоже считаю, что партнерские отношения, называть вот своих партнеров по геополитическим интересам именно партнерами, а не друзьями, не братьями, не дружбу навек никакую не объявлять. В моем понимании это тоже так лучше, но мы так не умеем. Ну, вот мы просто так не умеем. Это не наша культура, в том числе и политическая. Поэтому примите себя. Вы потому что точно такой же. Вот если вы когда-нибудь, я не знаю, возглавите государство российское, или тоже будете какие-нибудь заключать большие договоренности на международном уровне, вы тоже будете всех считать себе как брата. Ну, вот просто потому что мы такие. «Хочу кушать», пишет, году в 2008-м. А, американцы одно время были нам партнеры. Да не только в 2008-м. Почему? В моем понимании как раз с 91-го по 2008-2010 год. Вот так вот примерно. А потом там как раз пошли процессы слома. Сломалось все на Обаме. Сломалось все на Обаме. Кстати говоря, Обама и нынешний президент Соединенных Штатов Америки поговаривают, что это вообще одно и то же. Не то, что это один человек, но говорят, что Обама там все еще рулит процессами. На самом деле за политикой Байдена стоит на самом деле Обама. Но это во многом, конечно, натягивают сову на глобус. Но с другой стороны, люди все те же самые, команда та же. Байден сам плоть от плоти команды Обамы, и это все очень и очень понятно. Сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 19 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, канал называется «Говорит Москва», зашли, подписались на канал, поставили лайки под трансляцией программа «Отбой». И что там есть? Еще чат. Надо в чат залететь и писать ваше сообщение. Кто не залетает в чат и не ставит лайки, того бьет током. Имейте в виду. Александр, к вам это тоже относится. Александр Казаков, наш звукорежиссер, приготовился. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обама рулит подъездами, ему не до Бидена. Ну вот, да, походу они там вместе, видите, рулят подъездами к Белому дому. Так, что за фигня в новостях? Как вообще можно 9 месяцев не подозревать, что беременна? Кстати, такое бывает, вы удивитесь, но бывает периодически такое. Так, буду ставить лайки только когда поменяете свою кринжовую футбольную заставку. Ну, тогда будут бить вас током до бесконечности, потому что заставка идеальна на мой вкус. Единственное, стратегический инвестор пишет. Записать надо? Ну, вот, видите, этот в блокнотик себе Осипов вас записал. «Берегите колеса» называется. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я думал, как сопоставить вот это, как цивилизованный мир к нам относится, так называемый цивилизованный мир, сравнил вот с боксом или даже с боем без правил. Там ведь есть свои правила. Но они сильно бьют друг друга, но ниже пояса бить нельзя. Много чего нельзя. А вот в отношении нас, если не поставки медицинского оборудования и таблеток для больных тяжелок, это скотство. Mm-hmm. Это уже идет не против власти, как они хотят, это против больных людей.
Mm-hmm. Знаете, всегда так и было.
Ну, это скотство. А я так считаю, что Ну, как бы ни говорили, там, людоедские режимы, или там, не знаю, как их называть, с волками жить по-волчьи выйти. Чего делать-то? Другого выхода нету.
Угу. Это вы про Северную Корею.
И Корея, и Иран, и... Ну, а что делать? Нас поставили в такое условие, то есть можно бить по России, можно гнобить больных людей старых. Значит, нам что-то можно делать в ответ такой не очень по правилам.
Угу. Да, понял, но я с вами согласен. Это же... Мы много говорим об асимметричных ответах, да, порой, и даже призываем к асимметричным ответам. Но мне кажется, что мы иногда не замечаем этих асимметричных ответов. То есть вот это вполне себе ответ. Ну, наша дружба с Северной Кореей – это ответ на многое. На самом деле, очень на многое. И все эти соглашения, которые подписываются с северокорейцами, это ответ. Он не симметричный. Но мы его рассматриваем как будто в отрыве от всего остального. Не связываем это с некоторыми шагами, которые предпринимает западный, как нам сказал наш слушатель сейчас, цивилизованное сообщество в наш адрес. А мне кажется, надо. Надо. Сейчас все связано друг с другом. Геополитика здесь связана вся и везде. И каждый шаг с любой стороны, он так или иначе может считаться ответом на шаг предыдущий со стороны другой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Мы партнерскими отношениями с Европой и Соединенными Штатами за последние 32 года так наелись, причем так сытно, что потеряли авиапромышленность, потеряли собственные технологии, отстали от наиболее развитых стран в темпах инновационно-ориентированного экономического роста, потеряли лучшие высококвалифицированные кадры, которые уехали за партнерский рубеж. Мы получили в 90-й год дезинтеграцию и выживание научно-технологической системы. Все ради партнерских отношений. Нам с Корейской, с Северной Кореей не нужны партнерские отношения. Нам нужен надежный, сильный друг и союзник. А Северная Корея таковой была и является. Мы связаны с ними кровью. И они, кстати, это очень хорошо всегда помнили и хранили. Так что президент Путин своей поездкой только это подтверждает. А то, что поехал туда Путин, сильно заволновало Запада. Забеспокоились и в Вашингтоне. Значит, мы на правильном пути. Спасибо.
Спасибо. Ну, здесь тоже полностью согласен. То, что они забеспокоились, это правда. А им очень не нравится несколько картинок, который транслирует по телеэкранам всего мира. Им очень не нравилась картинка Владимира Путина, который гуляет с Си Цзиньпином по Пекину. Им очень не нравилось. В Пекине же это все происходило. Ну, по-моему, в Пекине. Ну, не суть важно. По парку, когда они там гуляли, им очень не нравилась эта картинка. Они обращали на это внимание. Особенно критики нынешней власти. Им очень не нравилась картинка с Кимом еще здесь у нас. И теперь им не нравится картинка с Кимом в Пхеньяне, с Путиным и Кимом в Пхеньяне. Это им не нравится в два раза больше, потому что одно дело в Россию приехать, а другое дело прилететь с визитом в Пхеньян. Они переживают. Но вот правильно написал здесь Алексей, возможно, мы собираем коалицию против Запада. Я думаю, что безусловно. Ровно этим мы и занимаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Вот немножко к началу передачи.
Да, давайте.
Что вы увидели в этой встрече?
Да.
Интересно, смотрите, сколько красивых и таких вот восторженных слов друг о друге. Угу. Как много обнимашек на камеру и никакой конкретики, вообще ни о чем. Угу. Даже кость никакую журналистам не бросили. Но при этом в общей сложности говорили 11 часов.
Угу.
Интересно. Значит, разговор, мне кажется, об очень многих и очень конкретных вещах. Угу. Вот что я в этом увидел. То есть, ну, там уже просто, наверное, просто калибры обсуждались и количество патронов. Такое ощущение. А еще насчет того, можно ли называть корейские северокорейцев братьями. Ну, в 1050 году мы уже были братьями по оружию, хоть и не официально. И наши специалисты там присутствовали в конфликте. Так что вполне нормально.
Да, понял. Что-то я сегодня с вами со всеми согласен. Вы так поспорит, что ли, кто-нибудь со мной сегодня? Нет? Кто-нибудь позвонит, скажет, что северокорейцы собак жрут, какой позор. Вот одно дело в Италию прилететь, а тут каким-то абориген. Где вы все люди? Все что-то, я со всеми согласен. Действительно, я же с этого начал. Что никакой конкретики вообще по нулям. И при этом очень продолжительный разговор, в том числе тет-а-тет. Ну и большой пул государственных людей приехал вместе с Владимиром Путиным. Министров, помощников, которые тоже вовсю обсуждали какие-то вопросы и никому ничего не рассказали. Не жрут они собак уже, пишет Андрей Буб. Ну, это понятно. Ну, кстати говоря, это спорно. Вроде как едят еще. Я знаю, супы варят какие-то из определенного вида. Да, но это не суть важно. И это в Южной Корее делают. Пятиколесник с вами поспорит. Пятиколесник, он не особо спорит, он скорее заявляется, но что-то его пока нету. Вангую на пять колес. Вот многие, посмотрите, многие тут говорят про пять колес. Нужны ультраанархисты, семь колес, там будет база, что он не физически сильный. Это смешно. А, Василий несколько раз уже написал, я что-то убегал в сообщение, вот сейчас я до него долистал. Но мы же предали в 90-х всех своих друзей. Вы думаете, нам способны еще верить? Вы о ком? Давайте поконкретнее. Вы про что говорите? Про 90-е и про всех наших друзей, которых мы предали. Называется Забайтель. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Опа!
Опа!
Контакт.
Да.
Контакт. Слушайте, Георгий, здравствуйте, Четлани, уважаемый. Знаете, сколько там в чате сейчас человек? Раз-два, да, обчелся. Я там один там это пытаюсь вытягивать в ваш чат. А, слушайте, я хочу с вами поспорить.
Хочу, а то у вас там ни одного сообщения нету.
Ну, есть, там почитайте. Там про этот Лукоморье зачет-то удалили. Это такое состояние офигительное. Почитайте, Георгий, там, побывайте там. Лукоморье. Сейчас она называется Неолур. Да. А, по поводу КНДР, вот показательная показуха, прям мне слов не хватает. Я туда смотрю эти картинки, и это вот... Вот правда, показательная показуха, это, наверное, бич, блин, на этой страны.
Какой?
Вот немножечко...
Какой страны?
Ну, какой?
Северной Кореи?
КНДР. Угу. Вот немножко вглубь заехать, и вот вас, во-первых, туда не пустят, потому что, как это интересно, я читал по КНДР, и там товарищ один наш журналист сюда поехал, его там по всяким таким показушным местам поводили и отправили обратно, чтобы он там не отсвечивал. Потому что если он увидит, что там в реальности происходит, он не за сердце схватится, а, не знаю, за другое место схватится. И вот все наши любители только показушничать. Вот покажите реально КНДР по Первому каналу, что там происходит. И потом вот вся эта пелена несчастной показухи так слетит, как будто бы прямо этот испанский стыд за наших руководителей.
А что вот случится? Ну, покажут нам, предположим, там кошмар и ужас вообще. И что дальше?
Но наши руководители сделают выводы. И наши кошмар и ужас уберут, блин. Понимаете, у нас кошмар и ужас в России не меньше, чем в КНДР, блин.
А, у нас, блин?
Да, я об этом и говорю, уважаемый Георгий.
Да, хорошо,
поэтому
я слушаю вас.
Слушаю, да, Лукоморье вам... Да. Что?
Да, слушаю, Лукоморье.
Лукоморье, дуб зеленый.
Да.
Да, цепь на дубе том.
Ага.
Нам эту цепь
юбилей
надо
тут праздновали.
И надо цепь снять и стать нормальными котярами.
Ага.
Да. Ладно, хорошего вечера, Георгий.
Вам тоже, вам тоже, блин, хорошего вечера, блин. А, виноват, был неправ, мало конструктива, пишет Борисович. Ну да, что-то как-то, да, тут стихотворениями, я не понял, честно говоря, я не особо понял. А где у нас кошмар и ужас? Бываю в регионах и не видел, пишет Андрей Буб. В Северной Корее, вам же сказали, у нас в Северной Корее. А, кошмар и ужас, только там никого туда не пускают, никто не видел. Но там очень плохо. Ну, кстати, то, что туда никого не пускают и никто не видел, это неправда. Я уже рассказывал, мы, по-моему, в прошлый раз, когда был повод поговорить про Северную Корею, я рассказывал, что Северная Корея – страна, конечно, безусловно, очень особенная. И с приходом Ким Чен Ына к власти он сделал несколько попыток открыться миру, приоткрыть завесу тайны над страной. В том числе у них даже был проект на Ютьюбе. Государственный проект, это был типа блог северокорейской девчонки, красивая кореянка, которая вела свой блог и рассказывала про Северную Корею на блестящем английском языке. И показывала вот неочевидные вещи о Северной Корее, которые разбивали в пух и прах все те стереотипы, которые есть по всему миру о Северной Корее. Знаете, что сделал YouTube? YouTube забанил блог. Он не дал загружать туда эти видеоролики. Потом у них было несколько обидных моментов, в том числе и с журналистами, и из России, кстати говоря, которые туда приезжали и выдавали себя не за тех, кем они являлись, не говорили, что они журналисты, приезжали как просто туристы, в итоге потом напридумывали что-то. Короче, они обиделись. Да, это звучит странно, но они обиделись. И вот сейчас они делают очередную попытку немножечко открыться. А я подписан на девушку нашу, девушку русскую, в Телеграме, я вот не помню, по-моему, Киса в Корее, как-то так называется канал. Я не знаю, кто она и чем она занимается. Она, может быть, жена какого-нибудь дипломата, может, что-то такое. Но она вот живет в Северной Корее, учится, еще что-то показывает. Жизнь, ну, просто для того, чтобы немножечко сломать стереотипы, которые у нас у всех в голове, так или иначе, об этой стране существуют, просто советую посмотреть. Немножечко углубиться. Знаете, надо снять верхнюю пыль, слой вот этот с информацией о Северной Корее, которая вам вылезает по первым ссылкам в поисковике. Чуть глубже, если копнете, откроете для себя много нового. И, может быть, даже нам, как еще в недавнем прошлом советским людям, много понятного. О нас думали ровно так же, как думают сейчас о Северной Корее. Здесь есть только КГБ и ГУЛАГ. Значит, соответственно, одни сидят, другие за ними смотрят. И все вместе заряжают ядерные ракеты и направляют на Нью-Йорк. Вот, собственно, так видели нашу страну. Ну и все это, значит, на медведях верхом, безусловно, под балалайку и водку. А было же не так, правильно? Было не так. Но вот сейчас все, кто думает о Северной Корее, вот в том контексте, как нам сейчас Пятиколесный заявлял, вот вы думаете ровно так же, как люди, которые считали, что в Советском Союзе есть только ГУЛАГ и КГБ с медведями. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. В противовес, если можно.
Давайте.
Да нам вообще все равно, что там творится. Нам оружие нужно. Вот, собственно, и все. Чего там у них там происходит, это ихнее дело. Это вообще нас никак касаться не должно. Они нам могут помочь. Конкретно. Поставками. Того, чего нам нужно. Того, чего нам не хватает. Все. Чего у них там происходит в стране, да нам вообще до фени. Нам, как население, вообще все равно. У нас как бы своих проблем хватает. Надо это просто в голове держать. Что они там едят, кого они там едят. Какая нам вообще разница? У них там свой интерес, им нужны рынки, а им много чего не хватает. Мы можем это предоставить, зерно, пшеницу, там, лес, металлы, да все, что хочешь, у нас полно всего. Нам как раз нужны новые рынки сбыта. Европа закрылась, а с Китаем где-то хорошо, где-то не очень, а открывается новый рынок. И рынок очень перспективный, где много чего не хватает, а мы можем это предоставить. Это очень-очень взаимовыгодное сотрудничество будет. Они нам оружие, а мы им другое. Ну, собственно, и все. А что там происходит, нас вообще волновать не должно. Ну, как-то так.
Тоже правда, действительно. Почему нас это должно волновать? Это, кстати, даже укладывается в нашу концепцию многополярного мира. Мир, он разный, центры силы и влияние по миру разбросаны пропорционально достаточно. Везде что-то свое, везде своя культура. В принципе, да, действительно, это волновать нас особо и не должно. И я здесь тоже согласен. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Чен Ын, там тоже, что у нас, и все идет по плану, пишет Костя Измитина. У Инны шикарная коллекция часов, пишет Светлана. Это правда, да, это я знаю. Он много в каких часах светился, действительно. Вкус у него, слушайте, но он учился в Швейцарии. Он учился в Швейцарии, он очень образованный человек, разносторонне развитый, коллекция часов у него действительно неплохая, это правда. Так, откуда либералам известно о показухе, если они там не были? Зато либералы были в США, где бомжи, наркоманы на улицах Фриско спят. Фриско, это Сан-Франциско, что ли? Фриско? Диско, Фриско, ну понятно, да. Ну и по их мнению, там рай земной. Да, ну как, вы не понимаете другое. Слушай, бомжи спят, они там, знаете, почему спят? Потому что они так хотят спать. Это и есть кристаллизированная свобода. Хочешь быть бомжом? Будь бомжом. Соединенные Штаты Америки. Долгой жизни, да, называется? Такой. Там Сан-Франциско, да, это ужас в этом смысле, ад на земле, но хуже это Филадельфия. Вот Филадельфия, там такое. Вообще, там бывает, там есть такие райончики в Филадельфии. Мое почтение. Что за райончики? А тогда демократические бомжи. Да, конечно, конечно, это демократические бомжи. Вот это вы хорошо сформулировали, Виталий. Мне нравится. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим,
добрый.
Москве.
Здравствуйте.
Я вот послушал немножко аналитику по визиту, да. И мне такой нюанс показался странным, что никто не упомянул, даже маститые, о том, что мы можем так очень тонко поброкерствовать в объединении Кореи, потому что волей-неволей они объединятся когда-нибудь. А если мы и объективно, Корея – это... Ну, как бы сказать, если не враг Японии, то соперник. Да и Китай им, в общем-то, особо не друг. Поэтому вот если и Корея может стать объективно нашим таким очень весомым союзником, таким намертво, ну, если не намертво, то очень сильно привязанным к нам экономически, политически и по-всякому. То есть вот, вот этот момент, этот нюанс, мне кажется, недоработан в нашей политике. Или он не высказывается, не знаю.
Про объединение вот именно?
На эту тему подумать можно. Спасибо.
Именно объединять Корею, на эту тему думать.
Да, ну так, тоненько-тоненько их так способствовать этому и сделать их своим союзникам целую Корею. Потому что Южная Корея – это очень мощное государство, в общем, технологически и по-всякому. Вот я так думаю. Спасибо.
Спасибо, но я думаю, что это, конечно, маловероятно. В ближайшей перспективе так точно. Уж больно много расхождений у Южной и Северной Кореи по многим вопросам. И я думаю, что если возможно какое-то объединение, то под эгидой одной из Корей. И возможно оно только вследствие войны. Продолжение войны между этими двумя государствами. В войну между ними я что-то как-то особо не верю в ближайшее время. Хотя, с другой стороны, что такое ближайшее время? Мы про недельку говорим, да, или про два года. Тут так события развиваются, что ты не предугадаешь, что может быть в году 2026. Но просто так как-то сейчас прийти и сказать, слушайте, товарищи Южная Корея, а не хотите ли? Вот у нас есть братушка Ким, у него коллекция часов и Аурус. И вообще страна, посмотрите, какая замечательная, вас похожа очень сильно. Кимчи любят точно так же, как и вы. Давайте, может, объединимся? И будьте вы вместе уже с нами дружить. Ну, это звучит как пока маловероятный сценарий. Вот в наше время и в той ситуации, в которой находится сейчас мир, не верю я, сильно не верю. То есть грабли Германии ГДР нам мало, объединил их Горбачев в 89-м, как союзник, как дела, как там в Лейпциге. А, вот да, тоже хороший пример, но одно дело объединять их, то есть мы не контролируем Северную Корею. Чтобы сказать, все, вот объединяйтесь. И опять же, там же объединились под эгидой ФРГ. Вот еще раз, это должно вот под эгидой одного из государств все объединиться. Ну, тоже правда. Наоборот, Северная Корея и Южная Корея – это интересный... Вот мы же много рассуждаем. Мы все-таки европоцентричные ребята. Надо отдать нам должное. Мы пока не перестроились туда, на восток по полной программе. Мы постоянно вижу и встречаю обсуждения эксперты, историки, экономисты, политологи. Все вместе в одном лице обсуждают, а вот что бы было, если бы, значит, мы не выводили войска из Германии, что бы было, если бы, значит, Берлинская стена стояла, если бы не объединяли. Вот сейчас там выступали, вот буквально сейчас сборная ФРГ начинает свой матч, вот они стоят, турок Гюндоган и немец Нойер поют, значит, гимн Германии, а может быть параллельно там бы и сборная ГДР выступала, а как бы оно было, и вот фантазируем на этот счет. А вот так вот было бы, посмотрите, пожалуйста, у нас под боком есть неидентичный, но все равно пример страны, которая не объединилась еще. Может быть, вот тут и попробуем что-нибудь провернуть. На тему того, а как могло бы быть? Пожалуйста, Корея одна, другая. Одна нам к нам не особо дружелюбно относится, вторая, он как принимает нашего президента. Так давайте попробуем все те фантазии, которые у нас связаны с прошлым ошибочным объединением Германии, на взгляд некоторых, воплотить в Корее. Ну, как вариант. Понятно, что это корейцы, не немцы. Но попробовать-то можно. Чего нет? А может, им это и не нужно. Корейцев надо бы спросить, 506. Если вы сейчас спросите корейцев, а одни вам скажут, что, ну, вообще-то Корея, она единая, и у тех, и у других, да, только одни считают, что вот там оккупанты, а другие считают, что тут оккупанты. Ну, то если спросите, они вам так и ответят. У них, кстати, с идеологической накачкой нет проблем ни с одной, ни с другой стороны. У нас есть понимание, как идеологически накачивают Северную Корею, но почему-то нам кажется, что Южная Корея, о, это Samsung, K-pop, там все, значит, на моя любимая группа слева направо, Чинчгачгук, вот эта вот вся история, да, и на своих Hyundai Kia ездят, они такие все свободные, себя вообще идеологически не накачаны, это неправда, очень идеологически накачаны, и очень не любят друг друга, и каждую секунду, вот прям в это время, снайперы смотрят друг на друга в прицел. И каждую секунду они наготове. Сейчас еще больше наготове, чем были там, я не знаю, пару лет назад. А нам кажется, что идеологическая накачка есть только с одной стороны. Они не менят, не видят никакого объединения, чтобы вот там на севере были значит, кимы, а здесь были кто-то другие, и мы просто мы разные, но мы вместе. Не, так там не работает. Да нет, они там играют в кальмара. Ну, точно, да, в кальмара еще играют. Я забыл про кальмара. И кимчи заедают. Есть захотелось. Укрепление сотрудничества лежит не только в плоскости товарооборота, но и в культурной, туристической, научной плоскости. Важно все, и главное, мы любим искренне, когда нам идут навстречу, когда тянутся, и этого не отменить. 100%, да. Мне кажется, что вот помимо товарооборота, помимо всех этих стратегических соглашений, нам нужно вот открыться друг другу. Мы-то открыты, им надо сделать над собой усилия, чтобы как-то тоже, да, там, посмотреть на Россию, в том числе и с культурной и туристической точки зрения. Ну и нас надо туда тоже вот запустить. Я думаю, что на самом деле толпы туристов с удовольствием поехали бы в Северную Корею, посмотрели. Я был бы вот среди этих людей. Я вообще мечтаю оказаться в Северной Корее. Мне очень интересно, что у них там и как оно все происходит. Я периодически зарываюсь во все эти видеоматериалы, читаю людей, которые специализируются на Северной Корее, которые бывали там не по этому туристическому маршруту, который есть в том числе и на Ютьюбе, а вот как-то работали, жили. Это очень интересно. Может, я, конечно, по себе сужу, это неправильно, я один такой, но думаю, что на самом деле таких, как я, очень много, может быть, даже миллионы. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 19 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, он называется «Говорит Москва», заходите туда, ставьте лайк, вот мне понравилось, здесь было сообщение, вот Евгений пишет, антиток активирован, это значит, что Евгений поставил лайк, и вы, пожалуйста, последуйте его примеру, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, залетайте в чат, там можно отчитаться, в принципе, о том, поставили вы или не поставили, активировали ли антиток. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, там тоже есть трансляция, и в группе во ВКонтакте «Радио Говорит МСК», тьфу ты, это телеграм-канал, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Для упрощение. «Говорит Москва» вбиваете, в принципе, все найдете. Вообще, можно пользоваться поисковиком. Если вы вобьете «Говорит Москва», Telegram, вам выдаст ссылку. Или «Говорит Москва», YouTube, вам выдаст ссылку. И точно так же с ВКонтакте можно сделать. Все будет, все очень удобно. Поисковик не дураки придумали. Все работает. Вот, пожалуйста, наш Telegram-канал. Вот у нас, конечно, наш, да. Вот. Не-не-не, оригинально. Не, не китайский. В Китае нет телеграмма. У них там все свое. Алибабашное. Вы вчера ушли от ответа, в чем для вас прелесть футбола, пишет Евгений Драмер. Неожиданно. Я даже не знаю, как это. Просто это самая красивая и не монотонная игра на свете. Ну, мне нравится баскетбол, мне нравится хоккей, но футбол – это доступнее, и футбол – это… Ну, футбол круче, слушайте, ну, я умоляю вас. Зачем? Зачем объяснять такие вещи? Посмотрите Рональдиньо. Вот мне кажется, самый простой ответ – это вбейте на YouTube Рональдиньо. Все, и посмотрите. Вот в чем прелесть футбола для меня. А вы сами играете? Да, я сам играю, конечно. Посол Эстонии в Киеве заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на Украину. Подсуетились и так и нашли еще двоих желающих отправиться на Украину. Теперь в составе эстонской группы уже целых 5 военнослужащих. Ну да, да, хочешь сказать эстонцы? Нет, боюсь, только не эстонцы. Но по поводу, значит… А, ну давайте вот еще хорошее сообщение видно. Длинное. Я так оцениваю. Длинное, значит, наверное, хорошее. В 89-м принимал делегацию. Не я принимал, но был среди принимающих генералов северокорейских. Ребята боялись собственного хвоста. Хоть что-то говорили, если ни одного второго из делегации рядом… Если ни одного из делегаций рядом не было. Ибо кто первым настучит, тот и прав. Да и то молчали. А что это… А что это что-то? Набрался смелости генерал, и меня… Лейтенанта попросил показать, как выглядят деньги советские, когда мы только вдвоем были. Так им даже суточных не выдавали. Ну, много времени прошло с тех пор. И лейтенантов советских уже нет. И Северная Корея, она тоже поменялась. И любой эксперт по Северной Корее вам это подтвердит. Причем она менялась уже несколько раз, достаточно значительно, уже при Ким Чен Ыне, при сыне. При внуке даже, наверное, будет правильно сказать, при внуке. Еще был хороший Хенрик Ларсон, Патрик Клюверт, помимо Рональда, Месси, Рональдиньо. Да, это понятное дело, но вот если надо человеку объяснить, чем хорош футбол, на мой взгляд, лучше всех подходит Рональдиньо. На второе место я поставил Марадону, наверное. Можно вот посмотреть Марадону еще и тоже понять, значит, что такое футбол. Или вбейте в поисковик Дзюба, там аккуратнее кликайте на ссылке, там всякое может попасться. Слушайте, интересная, значит, такая вот новость пришла. Давайте с вами порассуждаем. Вучич, президент Сербии. В интервью я где-то видел австрийское, но тут написано, что швейцарским средством массовой информации. Ну, кстати говоря, не суть важно. Важно, что он сказал. В интервью, значит, швейцарским средством массовой информации сказал такую вещь. Он сказал, что Россию недооценивают. И из-за этого, из-за войны на Украине, мир приближается к настоящей катастрофе. И эта катастрофа может произойти уже через 3-4 месяца, сказал Вучич. Вот тут сроки, на мой взгляд, самое интересное – это сроки. Потому что многие говорят о катастрофе, о том, что куда несется. Но Вучич предрекает это вот прямо уже сейчас, уже осенью, грубо говоря, ту самую катастрофу. Я не говорю о Третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации. Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше 3-4 месяцев. И есть риск, что это произойдет даже раньше. По его словам, поезд уже ушел, и никто не может его остановить. Мы видим темный конец всего, что произойдет на Украине, если крупные державы ничего не предпримут. Да я совершенно уверен, что через короткий промежуток времени нас ждет настоящая катастрофа. Причина в том, что никто не хочет достичь мира. По его мнению, Запад не может позволить себе проигрыш на Украине. Для США и НАТО это означает ухудшение своей геополитической ситуации. Также, если Путин проиграет войну, он лично потеряет все, по мнению Вучича. Все поставлено на карту для обеих сторон. Никто не может позволить себе поражение, поэтому я публично заявил и не скрывал, что мы приближаемся к настоящей катастрофе. Как вам кажется, далек или нет Вучич от правды? Нужно ждать в ближайшее время большую геополитическую катастрофу из-за конфликта на Украине. Можно это назвать по-разному. Можно назвать это Третьей мировой. Можно назвать это как-то по-другому. Но вот, в принципе, достаточно всеобъемлющая формулировка. Большая катастрофа в течение 3-4 месяцев. Может такое быть? Или Вучич немножечко подсел все-таки на панику? Немножечко сгущает краски? На ваш взгляд. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперб, Ярославка.
Здравствуйте, Михаил.
Вот по поводу сербов.
Да.
3 месяца. А помните, я вам звонил, про Кока-Колу говорил, что через 2-3 месяца что-то будет?
Да, помню.
Вот. Пожалуйста.
А вы думаете, это связано? То есть Coca-Cola что-то знает все-таки?
Абсолютно верно.
Угу.
И нам нужно готовиться встречать парад в Киеве.
А, вот так вот. То есть катастрофы не случится через 3-4 месяца. Будет наш парад в Киеве.
Ну, Владимир Владимирович поставил действительно на кон многое, в том числе, наверное...
Угу. Ладно. И это. Да, хорошо. Интересно, вы связали, конечно, Кока-Колу и высказывание Вучича. Дарья пишет, что Вучич, в принципе, мастер прогрева, всегда на панике. Ну, да, я согласен. Вучич такой немножечко... Ну, истеричный, наверное, будет неправильно сказать, но такой вот подвижный в этом смысле. Он все время, мне кажется, чуть-чуть сгущает краски. Вот на капельку, ну, сгущает. У него всегда рядом прям какая-то большая катастрофа. Местечковая или, как в этом случае, глобальная, но вот она где-то рядом. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Костя из Минска.
Здравствуйте.
Вот Вучич, да, действительно, он постоянно на панике, постоянно сгущает, но у него есть на это, в принципе, обоснование. Он себя ведет как, смотрите, он типа с нами всегда, он очень хочет с нами дружить по всем его высказываниям. Но его всегда Европа, как будто у него ствол у виска, то есть его всегда поджимают, угрожают. И мне кажется, что... Он специально, ну, как бы и в силу своего характера, но и специально он нагоняет это, чтобы его услышали, он как бы типа и нас предупредил, и европейским всем лидерам панику это добавил, чтобы хоть чуть-чуть кто-то задумался, что действительно все к этому катится. Но я думаю, ничего не будет. Вот честно, как вот правильно товарищ на Суперби сказал... Скоро мы будем встречать парад в Киеве, потому что Европа не пойдет на полномасштабный конфликт. Сейчас у них все поменяются, вот до ноября выборы дотянут в США, и будет все это угасать. Ну, а если что, нам же сказали, что мы попадем в рай, так что я с этим уже смирился.
Угу, понял, хорошо, философски. Вот последняя строчка мне понравилась. Все основные события происходят или во время Олимпиады, или в августе. А бывает все вместе и в августе, и во время Олимпиады. Это немножечко не укладывается в вучичевский тайминг. Правда, он сказал, что может быть произойти и раньше. Посмотрим. Поменяет на других поехавших, предполагает 506-й. Эх, слова ваших слушателей, да богу в уши, пишет Виталий. Вучич в 22-м предсказывал катастрофу через 2 месяца, сейчас через 4 немного успокоился. Я не помню, чтобы в 22-м Вучич что-то предсказывал, но я мог забыть, а мог и пропустить. 22-й год интересный был, год насыщенный, причем вот прям с самого начала. Поэтому Вучич мог бы и затеряться. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло. Георгий, добрый вечер.
Да, добрый.
Спасибо за эфир. Алексей, Зеленоград. Ну вот, мое мнение по поводу того, что сказал Вучич, такое, что, к сожалению, скорее всего, те F-16, которые будут переданы, если уже не переданы Украине, возможно, начнут применяться по нашей территории, я имею в виду, ну, как так называемые старые территории. И, соответственно, взлетать они будут, скорее всего, с аэродромов польских и румынских. А, возможно, мы объявим ультиматум, то есть предложим как бы остановить вот эту вот всю эскалацию. Естественно, будем в ответ... ну, так им говоря, рабоче-крестьянским языком, посланы далеко. Вот, и, возможно, начнем наносить удары по этим аэродромам. Вот, собственно говоря, та самая эскалация, которая...
Mm. И это может привести к катастрофе.
Что еще раз?
Может это привести к катастрофе.
Может. Mm-hmm. Может это привести к катастрофе. Вплоть до ядерной войны.
Вплоть до ядерной войны. Ладно.
Вплоть до ядерной войны.
Хорошо.
До обмен ядерными ударами.
Принято, принято. А, ну, по поводу, значит, F-16, по поводу того, что они уже там, и они еще не там, они все никак не доедут, но вот сегодня, Салливан, по-моему, советник по нацбезопасности, президент Соединенных Штатов Америки, сказал, что самолеты будут базироваться на Украине. Мы понимаем, что это вообще ничего не значит, на самом деле. Он может сказать одно, будет оно на самом деле по-другому, но, предположим, они будут базироваться где там? В Румынии или в Польше. Вот я не знаю, на чем основано сейчас будет мое суждение, но почему-то вот мне так сильно кажется, что Великобритания, к примеру, или Соединенные Штаты Америки, особенно Великобритания, вот ни при каком раскладе не будет вписываться за Румынию. Вот не знаете, почему у меня есть такое вот внутреннее ощущение? Или за Польшу? Или Германия не будет вписываться за Польшу? Я не знаю, дойдет ли до проверки этого пресловутого пункта, значит, натовских соглашений под номером 5. Но мне кажется, что его крепость этого пункта и надежность выполнения этих обязанностей, она преувеличена. Понятно, что лучше не проверять. Но есть такое ощущение. Но я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, что проверять нам не придется. Будут они там обмен ядерными ударами из Румынии устраивать или не будут? Будем ли мы бить по каким-то аэродромам в странах НАТО? Я думаю, что до этого не дойдет. Потому что они старые расисты. Ну да, помните, как в Большой Куш, по-моему, это, да? Цыгане? Ненавижу цыган. Вот эта вот строчка, это же Англия, да? Ну вот, есть там такое? Ну, оно никуда из Англии-то не девалось никогда. Есть, есть. Не надо странам вписываться, надо вписываться военным базам. Но одно, это одно и то же. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорил. Так, Егор пишет, а про футбол могли бы сказать проще. Я его люблю, потому что я сам играю, в нем понимаю. Это так со всеми видами спорта. Я вот питанг люблю посмотреть. Питанг — это где такие тяжелые шары кидают, да? Я очень, видите, я не играю в питанг. Сразу видно, это, ну, по-моему, это этот вид спорта. Мне всегда он интересовал, какие там правила. Там, по-моему, надо как-то ближе один к другому кинуть. Я не видел, чтобы это показывали. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Бориска.
Здравствуйте.
Товарищ Вучич не уточнил, что он подразумевает под этим страшным словом и определением.
Угу.
Поэтому можем только догадываться, что он считает катастрофой.
Ну, да. Вряд ли он считает катастрофой, например, то, что в Макдональдсе перестанет продаваться Биг Мак, да? Скорее всего, он имеет в виду что-то напоминающее большую войну.
Ну, это понятно, что точно дело не вкусная точка и так далее.
Угу.
Большая война, как показывает время, Америке точно не нужна большая война. Сейчас мы говорим только про США. Задача сточить Россию у них есть. Президент Байден об этом сказал недавно в интервью Time, в открытую. Потому что я читаю и зарубежную прессу тоже. Ладно. Англия себя показала, когда она по факту запретила Украине подписывать соглашения и предложения, которые были кратно лучше, чем то, что, может быть, у них будет теперь. Единственное, кто с нами действительно хочет воевать, прям хочет воевать, они совсем отмороженные, помимо Украины, это поляки, потому что у них с нами давние приколы, если это можно так назвать, и споры вплоть, мы даже будем брать уже польскую интервенцию, то есть это еще с тех времен все идет. Прибалты бы хотели, но вряд ли смогут, а так...
А поляки смогут.
А поляки побольше, чем все прибалты. Поляки,
да.
Те еще вояки. Не, ну серьезно, давайте. Вопрос другой, что если мы рассматриваем неконвенциональное оружие, то тут как бы да. Если бы НАТО хотело бы с нами воевать, и у нас не было бы ядерного оружия, слушайте, 2000 томагавков прошлись бы по всей, не дай бог, территории очень успешно. Но, слава богу, у нас есть чем ответить всему земному шарику.
Это мягко сказано, мягко сказано, да, но вот спасибо по поводу, значит, того, что американцы с нами не хотят воевать, но очень хотят поляки, я буду стоять на своем. Я уверен, что поляки очень бы хотели видеть наше военное поражение в любом конфликте и, может быть, даже пожинать плоды этого нашего военного поражения, но уж точно не хотят с нами воевать. Действительно, потому что богатая история взаимоотношений между польскими вооруженными силами и вооруженными силами государства российского. И они не в пользу Польши. Вот как ни крути, ну, не в пользу Польши. И поляки это помнят. Поэтому поляки, я вот вас уверяю, последними захотят воевать, и вот будут, если даже НАТО во всем своем составе решит напасть на Россию, вот они выстроятся в ряды колоннами и будут пытаться наступать на Россию, поляки будут самыми последними. Они будут стоять сзади и кричать: давайте вперед, русских бей, пшек-пшек-пшек-пшек-пшек, бей русских, пшек-пшек-пшек, курва-курва. Но они последними будут. После них будет Латвия, Литва, Эстония стоять и так далее. Ну, а первый ряд мы уж поняли, это вот у Украины, или то, что от них там от всех останется. Даже шведы уже забыли, поляки вряд ли помнят достаточно хорошо. Поляки помнят сильно лучше и больше, чем шведы. Сильно больше. Это просто было сравнительно недавно все. С Польшей-то. Поляки прекрасно все помнят. Вот что-что, а это... Они свою историю любят. У них свое видение этой истории. Свое видение большого польского государства. Поляки все знают и все помнят. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Вот... Все, конечно, катастрофа.
Павел, поближе к микрофону, плохо вас слышно. Как будто рукой его закрыли.
Алло.
Да. Алло.
Алло, так лучше?
Алло. Вот, просто прекрасно, да.
Да, мне просто вот в этой всей ситуации, я думаю, уже второй год, вот третий год, да, идет уже наша специальная военная операция, я вот не могу понять, какой образ нашей победы. Потому что если с точки зрения врага, у них есть понимание, да, там, победить нас на поле боя, соответственно, дальше там разделение России и все прочее-прочее. А вот наш образ победы какой? Потому что по-хорошему мы же понимаем, что мы воюем-то, Киев это лишь инструмент. И взяв Киев, мы в этой войне тоже не победим, если так подумать. Вот, поэтому здесь надо для того определиться, что является образом нашей победы. То есть, если в Великой Отечественной мы брали Берлин, здесь мы что будем брать? Вашингтон, Лондон. То есть, по факту, такого финала противостояния с точки зрения нашей победы, я вот пока не очень представляю, что может быть, что устроит нас.
С Западом, вот, для них... с Западом я тоже не представляю. На данный момент, мне кажется, это не стоит на повестке дня, этот вопрос.
Ну, то есть, наша задача вооруженным остановить на Украине, конечно, что они к нам, ну, напрямую конфликт навряд ли они пойдут. Но для них это будет катастрофа вот именно экономически. Если они не смогут, так сказать, сдержать нас на Украине, то тогда у них это может быть иметь определенный эффект домино. А экономическое падение, ну, такое.
Это ровно то, о чем и говорит Вучич. Вот это, спасибо, это ровно то, о чем он и говорит, что Запад не может себе позволить, потому что это будет означать конец их геополитическому доминированию. Это ровно оно и есть. Но вспоминаем то, о чем говорил Владимир Путин на прошлой неделе. Он дает возможности сохранить лицо и сделать так, что экономическое и геополитическое влияние Соединенных Штатов Америки не будет подорвано как динамитом. Дальше продолжится вот образ нашей победы, взять Лондон, Вашингтон и вот это все прочее. Продолжится битва, но уже на дипломатическом поле, на экономическом поле, безусловно, но не военная. Я не думаю, что стоит сейчас каким-то образом говорить о том, что мы будем брать Вашингтон или Лондон. Нет таких, ни планов таких нету, не представляется это каким-то образом возможным на данный момент. Они тоже войсками на Москву идти не собираются. И в 91-м году я войск НАТО в Москве не видел, и не было их. Времена немножко другие в этом смысле. То есть вот эти глобальные противостояния, они заканчиваются немножко по-другому. И проводить эти параллели, я понимаю, все время напрашивается, хочется найти параллель в Крымской войне, в Первой мировой войне, обязательно в Великой Отечественной войне. Параллели искать, конечно же, можно, но, во-первых, надо смотреть на каждый конфликт, на каждый исторический период в разрезе того времени, и оно никогда не может один в один наложиться на время дня сегодняшнего. Так просто не работает. Это каждый раз немножечко натягивание совы на глобус. Просто не получится. Можно перенимать опыт, но под копирку не будет никогда. И то, что там брали в 14-м Париж, в 45-м Берлин, наверное, такого в ближайшее время не будет. Ни с Вашингтоном, ни с Лондоном, ни с Пекином, ни с Москвой, по-другому. Сейчас все-таки берут города, и вот в таких глобальных противостояниях, и вот такие глобальные войны выигрывают, немножечко по-другому. Надо снять запрет на ввоз польских яблок, это будет бомба, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Почему? Потому что они сразу начнут продавать нам свои яблоки. Нет же ни у кого сомнения, что они только и ждут этого момента. Так, один вариант, Запад скажет, все закончили, но веры им же нет, пишет 506-й. Вся Европа вместе с США боится больше всего на свете воевать с Россией. Они ни при каких обстоятельствах воевать с Россией не хотят. Зато они уверены, что бы они ни делали, мы так же, как они, их боимся. И ни за что, ни при каких обстоятельствах не пульнем на какую-нибудь евро-жапейскую территорию. Их военный потенциал в наших глазах преувеличен. Если вся Россия озвереет и пойдет мстить, и без атомного оружия свернет шею всем вместе взятым. Ну же, аминь, хочется сказать, да? Вот по-другому даже как закончить это сообщение. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 19 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва» он называется, туда надо подписаться, поставить лайк, чтобы вас током не било, можно залететь в чат. Также есть трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и в с нашим сообществе во ВКонтакте. По запросу «Говорит Москва» везде все найдете, везде надо подписаться, а дальше сами выберите, что тебе нужно. Ложку? Ты собрался кофе мешать моей ручкой? Ты же сдурел, что ли, совсем? Отду назад ручку. Кофе пошел мешать одну ручку моей. Вот этой вот мешай. Вот это мне не жалко. Это чья-то чужая, пожалуйста. Не надо уже, все, да? Иди ты со своей ручкой, да? Александр Казаков, наш звукорежиссер. Душа, душа эфира, которую вы не видите, ну, душу-то не всегда видно. Тем более у нас, у русских людей. Если смотреть трансляцию, да, много, которая у нас на сайте, много нового для себя откроете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте, только меня выключайте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Давайте так. Значит, вот это выступление, Вучище, да, к нему вообще никак не нужно. Вытереться, выкинуть и забыть. И также здесь не должно быть никакого шапкозакидательства. Вот посмотрите, предыдущий товарищ, который вам звонил, он абсолютно правильный вопрос поставил. Что есть критерии победы? Они должны быть вполне конкретные. К тому же военные операции, будь то война, специальная военная операция, как угодно, критериями победы являются определенные географические критерии. То есть где мы должны, что мы должны захватить, где мы должны остановиться. Это первое, что я хочу заметить. Второе. Данные, как мне кажется, это лично мое мнение, оно может быть ошибочным, конечно, ни у одной из сторон в данном случае нет никаких шансов на какую-то победу. По одной простой причине, опять же, что не определены эти критерии победы. Они эфемерны и действуют обе стороны ситуативно. Это второй момент, который я хочу зафиксировать. Исходя из первого и второго момента, я считаю, что нужно... Сейчас что делать? Это замораживать боевые действия на линии боевого соприкосновения. Это первое, что надо делать. Далее, вести переговоры с американцами, если они хотят, чтобы это все закончилось, в конце концов. Значит, чтобы они уже дали подзатыльник этому Зеленскому и сказали, все, завязывай. И садиться за стол переговоров. Это может быть, либо это может быть полный мирный договор, либо это может быть длительная заморозка конфликта. Но надо останавливать боевые действия. Гибнут люди и с одной, и с другой стороны. Я еще раз повторяю, я до сих пор, вот сколько время прошло, так и не понял критериев победы. Вот мужик правильно звонил перед этим, сказал, что есть победа. Вот во время Великой Отечественной войны там было все ясно. Красное знамя на Рейхстагом, полная капитуляция гитлеровской Германии,
мы могли предъявлять им ультиматум. Сейчас мы ультиматум предъявлять не можем, потому что нет критериев победы и непонятно...
А как предъявлять ультиматум, исходя из критериев победы? А? Как предъявлять ультиматум, исходя из критериев победы?
Ты либо как тогда... это было во Второй мировой войне? А, и как... Когда мы одерживали колоссальные... Уже было понятно, что мы Рейх раздавим. Но... Это было понятно всем.
Но ультиматум предъявили ультиматум когда? Когда Берлин взяли?
Что?
Ультиматум предъявили, вы имеете в виду, когда Берлин взяли? Когда там половину застрелились, да отравились?
Ультиматум, понимаете?
Да это уже не это был уже не ультиматум.
Полная безоговорочная капитуляция, потому что вот мы именно стояли у ворот Берлина уже. Все было ясно.
Да мы не у ворот стояли, мы в нем были.
Ничего вообще. Мне кажется, в головах даже планировщиков тоже не до конца все понятно. Mm-hmm. Мне такое ощущение, что действия все производятся чисто ситуативно. Вот сейчас так, будем так. Дальше mm-hmm. так, дальше так. Я mm-hmm. хочу знать критерии победы. Что будет считаться победой, когда вот я увижу, скажут, победа вот это вот самое. Я это вижу, все. Значит, mm-hmm. это победа. Пока я не понимаю, что есть победа.
Да, спасибо. Ну это я понял. Пожалуйста. Значит, объясняю. Ну, во-первых, по поводу ультиматумов в Великой Отечественной войне, когда мы стояли у порога. Мы не у порога стояли, мы за порог зашли и взяли. Да, и никаких ультиматумов там никто никому не предъявлял. Там была капитуляция подписана. Это не ультиматум, это все, это закончили, называется. Тут варианта нет никакого другого. По поводу критериев победы, значит, звонивший предыдущий, не тот, который сейчас разговаривал со мной, предыдущий, речь шла о нашем противостоянии с Соединенными Штатами Америки. И там действительно никаких критериев победы не обозначено, потому что вообще непонятно, в принципе, а может ли там состояться какая-то победа, потому что войны с Соединенными Штатами Америки в военном смысле сейчас не происходит. Наши войска не сталкиваются с войсками Соединенных Штатов Америки. Когда будет это, тогда поговорим. А по поводу других критериев, пожалуйста, вам на прошлой неделе президент Российской Федерации черным по белому, русским языком, объяснил, как он видит на данный момент возможное остановку этого конфликта. На каких условиях на данный момент Российская Федерация готова пойти на остановку военных действий и перейти к переговорному процессу. Там все очень четко было расписано. И было сказано, что если вы сейчас не согласитесь по каким-то причинам на эти условия, следующие условия будут хуже. Вот это можно называть ультиматумом. Почему нет? Вот это, да, можно называть ультиматумом. В следующий раз будет хуже. Сейчас предлагаем вам так. В 22-м году предлагали, вот сейчас из 24-го года, это вообще выглядит все очень даже, практически вегетарианскими условиями, которые мы предлагали, в том числе в Стамбуле. Мне кажется, все очень четко. Я не понимаю, какие вам еще критерии нужны? Или вы что хотите, чтобы вышел президент Путин и сказал, мы победим, когда капиталистский холм в Вашингтоне будет гореть адским пламенем? Вот тогда мы победим. Такого ждете? Ну, во-первых, это не в стиле Владимира Путина, абсолютно нет. А во-вторых, мне кажется, и речь сейчас об этом не идет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вот прям заинтриговали меня, Сергей Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, минутку, спасибо.
Да, давайте, да.
Критериями победы всегда являлось и будет являться выполнение целей войны. Любой противник, который развязывает войну, ставит перед собой целью. Путин их объявил сразу же. Денацификация и демилитаризация. Чего тут неясного? Эти две цели должны быть выполнены. Когда Наполеон нападал на Россию, он считал своей главной целью дать генеральное сражение и разбить русскую армию. Он цель не выпил и проиграл войну, не выполнил. США за что воевали во Вьетнаме? Они что, ставили себе целью позорно оттуда отвалить, что ли? Как один генерал их правильно сказал, мы не проиграли ни одного сражения, но проиграли войну. Вот что такое выполнение цели. Какую еще надо вам цель? Спасибо.
Пожалуйста. Мне кажется, что просто иногда Ну, во-первых, мы, конечно, задним умом смотрим на процессы, которые уже как бы закончились, в том числе и на итоги тех или иных войн, и нам хочется вот сейчас как-то увидеть обязательно эти цели. А во-вторых, мне кажется, это, знаете, мышление такое из компьютерной игры. Вот, например, сейчас не популярный жанр, но еще недавно был, и я думаю, что многие в этом жанре себя пробовали. Стратегия в реальном времени. Ну, или вообще просто, в принципе, стратегия. Жанр компьютерный, где у тебя есть задачи перед миссией, квест. И вот тебе, значит, выполнить квест, это когда, например, ты уничтожишь, там, я не знаю, 20 юнитов противника. И вот мы также мыслим, значит, что нам нужно то четко поставить, сколько надо уничтожить, сколько надо в квадратных километрах захватить территории, сколько городов там освободить, над сколькими домами, чтобы был флаг Российской Федерации и так далее. Ну, процесс посложнее. Посложнее. И то, Владимир Владимирович, на прошлой неделе, не два года назад, не год, на прошлой неделе, он выдал вам четкие критерии, после которых Россия вполне садится за стол переговоров. Очень четкие критерии. Сказал, дальше будет хуже. Дальше наши условия будут жестче. Ну вот и все. Какими они будут дальше, ну, мы будем смотреть относительно того, что будет происходить на фронте. В фронте ситуация-то динамичная. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Алексей меня зовут.
Да, здравствуйте.
Ну, на самом деле, кажется, что критерием победы, сейчас про это стали говорить вдруг, кажется, что вот этот документ, который мы подписали, да, то есть перед началом СВО с американцами, вот его, наверное, подписание, кажется, что это и есть критерий победы. Вот если его подпишут, ну, не конкретно его прям, но вот в каком-то виде его, да, вот, возможно, там с какими-то изменениями уже, не знаю, вот, это есть, то есть мы победили. Или там, не знаю, пусть по-другому не победили, мы договорились о критериях безопасности, да, то есть в мире. Вот для меня лично, наверное, это будет победа. Остальное, ну, как бы, по поводу военной вот этой части, вот там и ваш отец тоже говорит там, что, как бы, у нас на фронте круто, мы там наступаем, там-сям. Ну, не знаю, я, опять же, тоже там, есть у меня некоторые ребята, кто на местах, да, то есть, ну, честно, пока так вот это не выглядит, да, что какое-то преимущество там. Что,
мой отец говорит, знаю, у нас на фронте круто, там-сям?
Не, ну, хорошо, не так, что у нас все равно есть какое-то преимущество, да, там, и территории, и в целом так, да, то есть, и как бы есть какая-то перспектива того, что вот эти вот события на фронтах, да, дают возможность американцам пойти с нами на переговоры, вот, или там еще какие-то, да, там, на уступки, на, не знаю, капитуляцию, не буду слова применять. Ну, опять же, мне вот это вот, я много раз звонил, мне кажется, что пока этого вот, ну, я этого лично не вижу, как обыватель. Ну, да?
Смотрите, значит, как обывателю, может быть, не как обывателю, неважно. Здесь вот я с вами так лично не знаком, чтобы оценивать, обыватель вы или нет. А мы можем просто с вами посмотреть на график. Вот есть наши переговоры в 22-м году. И наши условия наших договоренностей в 22-м году. Они уже много раз озвучивались на разных языках, они печатались, в том числе недавно, я не помню кто, Financial Times, по-моему, печатали чуть ли не полный текст договора. И есть предложение, выдвинутое Владимиром Путиным в 24-м году. Посмотрите разницу. Мне кажется, разница налицо между этими двумя предложениями. И сейчас это выглядит, этот предполагаемый мирный проект, он выглядит хуже для Украины и Запада, который за ней стоит, нежели чем это было в 22-м году. Ну вот, строим график дальше. Вот и все. И там, как там у нас на фронтах все круто и что-то там еще. Ну, во-первых, я никогда в жизни не слышал, чтобы главный редактор нашей радиостанции в таких выражениях высказывался по поводу любого конфликта и любых событий, но мне кажется, что вот просто достаточно посмотреть на это и на то, как продвигаются в том числе и наши войска, и как обстоят дела на фронтах. Ну вот посмотрите, на условия наши посмотрите, и чем они обоснованы. Мне кажется, здесь все очень просто. Некоторые путают серьезную политику и шоу с орущими политологами. Последние могут задвигать про капиталистский холм, знамя над Белым домом и иную чушь. Ну да, в том числе, да, многие и на ток-шоу, и не только на ток-шоу. Так, а санкции куда девать? А про санкции тоже Владимир Владимирович говорил. Про это тоже говорил, про эти самые санкции. Целью специальной военной операции было освободить и защитить жителей Луганской и Донецкой Народной Республики. На данный момент мы освободили Запорожскую и Херсонскую области. Это уже перевыполнение плана. Ну, во-первых, мы пока еще не освободили полностью Запорожскую и Херсонскую области. Но перевыполнение плана, но это ровно тот самый график, о котором я вам и говорю. Это вот ровно оно. А дальше, ну можно предположить, что будет дальше. И есть ли у американцев возможность нас в военном смысле каким-то образом победить, используя только вооруженные силы Украины? Мне кажется, тут тоже ответ, на самом деле, очевиден. И потихоньку-потихоньку это становится очевидно и для наших бывших западных партнеров, на мой взгляд. Сергей Алексеевич периодически глушит на Ютубе, пишет Сергей. Это как так? Что это значит? Кто глушит? У него есть канал свой? Или это мы глушим? Георгий Вячеславович, отчитайтесь, пожалуйста, за то, как вы глушите Сергея Алексеевича на Ютубе. Зачем вы это делаете? Зачем вот вы свою глушилку ютубовскую, а? Расчехляете? И главное, против кого? Против Сергея Алексеевича? Как вам не стыдно? Фу, таким быть. Это все вот в сторону Осипова претензии, если что. А? Хорош, он говорит. Он же янычарский глушитель, пишет Виталий Филип. Как он вчера кричал, вы бы слышали. О, Ордо! Кричал Ордо! Когда Гюлер забивал за сборную Турции. Да, янычарский глушитель. Я думаю, я сделаю многое для того, чтобы янычарский... Янычар уже прижился. Янычарский глушитель. Я сделаю многое для того, чтобы это тоже выражение вошло в обиход. Цензура, кровавый режим. Да, это все мы. Добро пожаловать. Слушайте, интересное здесь было где-то. Сейчас я найду. Стратегический инвестор, по-моему, писал. А, вот, учитывая, что изначальные цели спецоперации фактически недостижимы, я так не считаю, буду ждать, когда журналистам дадут указания, что считать победой. Не исключаю, что это может оказаться просто сохранение Крыма в составе России, но такие мысли у вас на радиостанции не озвучиваются. Опа, приехали, получается, озвучиваются, да? При этом готов миллион раз извиниться, если мы действительно возьмем контроль над всей Украиной. Я не знаю, над всей, не над всей, тут тяжело играть в предсказания, но я бы на всякий случай, стратегический инвестор, готовил бы. Давайте начните с полумиллиона, да, остальные полмиллиона извинений, в принципе, наскребете потом по ходу дела, но так, заготовочку, да, чтобы стартовые позиции были, я бы на вашем месте готовил. Османы давят, пишет Виталий. Да, прям здесь, слушайте, окопались. Посмотрите, перекрашенные янычары. Да, YouTube реально звук пропадает на некоторых звонках, пишет His Shadow. Может, это у вас что-то? Я как посмотрю, послушаю что-то, никакие это. Вот у Гудошникова ни на одном звонке не пропал звук еще. Правда, не на Ютубе, а в ВКонтакте, да? Да и звонков-то там мало. Так. Над всей, не над всей, но треть уже потеряли, пишет Иван Миронов. Ну да, да. И посмотрите, в 22-м году не шла речь ни о Запорожской, ни о Херсонской областях. Не было в плане тех соглашений ничего про эти области. И ничего не говорили, и про Харьковскую область никто ничего не говорил. Речь шла о ДНР и ЛНР, причем не в составе Российской Федерации. Речь шла про Крым, про демилитаризацию и денацификацию. Сейчас условия другие, а в ближайшее время они станут еще чуть-чуть более жесткими. Куда это пойдет, посмотрим. Есть прикидки, есть наметки. Ну, поживем, увидим. Давайте, ладно, еще, я думаю, один звоночек точно успеем. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Ну, я, честно говоря, придерживаюсь этих двух товарищей, которые так и не понял, какая цель и к чему мы стремимся, что такое победа. Но прорвемся мы еще вперед. Угу. Если легко займем Украину. 20-30 миллионов враждебно настроенных.
Объясните людей, мне, вот объясните мне, я сейчас распинался и на Путина ссылался на прошлой неделе, когда он выступал в Министерстве иностранных дел. Там вам что непонятно? Конкретно.
Еще раз говорю, мы продвинулись, значит,
Не-не-не, конкретный, вот Владимир Путин на прошлой неделе озвучил в Министерстве иностранных дел конкретные тезисы. Вам там что непонятно? Ответьте на вопрос.
Не получается денацификация всей страны. Люди же останутся внутри. Значит, победа какая-то ограниченная. Нам не говорят,
а у вас, вас денацификация – это физическая денацификация, это физическое устранение исключительно, по вашему мнению?
Я не знаю, вот сейчас цели победы непонятны, вообще просто непонятны.
Видимо, что, видимо, если вот победы, вы на мой вопрос так и не ответили, да, я делаю вывод, что, ну, наверное, если не, ну, непонятно, и вы не можете ответить на мой вопрос, что вам непонятно в конкретных словах, конкретного человека, который в конкретном месте на Смоленской площади вам рассказывал про эти пункты. Но если вам не понятно, ну, наверное, тогда и не станет понятно. Ну, потому что уже конкретнее не получается. Под денацификацией, еще раз, это физическое устранение. То есть это, я не знаю, напалм, огнемет, что такое физические, да? По-другому денацификации не бывает. Исторически, как денацификация проводилась уже в одной конкретной стране, это нас все не устраивает. Не, ну тогда ладно, хорошо. Про денацификацию Владимир Путин тоже говорил на прошлой неделе. Пожалуйста, вы можете послушать, у нас был эфир программы «Поток», где достаточно подробно это обсуждалось. У нас был эфир программы «Отбой». Это что, это четверг? Или это пятница? Это пятница была. Пятница. Прошлая пятница. Пожалуйста, я вас туда отсылаю. Если вам очень сильно нужны ответы на ваши вопросы, добро пожаловать. YouTube-канал радиостанции «Говорит Москва» к вашим услугам. Прошлая пятница. «Поток», «Отбой». Все это там есть. Есть и прямая речь Владимира Путина. Пожалуйста, если вы хотите прямо с первоисточника, забейте. Путин, МИД. Там, да все, хватит. Вам на самом деле хватит, вам выдаст. Если вам нужны ответы, а если вам хочется просто воздух постоянно произносить одни и те же вопросы и делать вид, что вы не слышите ответы, ну, это ваше личное дело. Я здесь, знаете, ну, не уполномочен каким-то образом вам это запрещать. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. До завтра. Всем счастливо.